«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. В студии академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, еще раз доброе утро. Пауза прошла, может быть, кто-то подключился только что к нашему эфиру.
Доброе утро.
Хотелось бы все-таки, чтобы вы рассказали в обязательном порядке про то, как возглавляли Роспотребнадзор до 2013 года, а пришли вы в эту структуру в 1996 году. Ну, скажем так, времена для страны были не самые легкие.
Да.
И было чем заниматься. И путь за это время был пройден тоже приличный.
Да, смотрите, вернемся. Формализовалась как государственная структура в виде государственного акта тоже не в простое время в нашей стране. 90-е годы, мы знаем, что такое развал Советского Союза, самостоятельное государство, экономика падает. В 96-м году, когда я пришел на руководство службой, накануне был издан государственный акт, суть которого состояла в том, что ликвидировать службу, надзор, и передать функции Минздраву. Я пришел тогда на должность первого заместителя министра здравоохранения тире главного государственного санитарного врача. И накануне, в 90-е годы, еще был Советский Союз, был принят очень важный документ, который назывался «Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Это еще был Советский Союз. Это был... Вот, он сопоставим вот с этим декретом, который был создан в 22-м году. То есть это уже был закон. И это нам помогло, когда вот это наличие этого закона, выстоять. Потому что не все так было гладко эти 100 лет. Было много противников нашей службы. А вот там... Они, у них как хорошо, и у них нет санитарного надзора. На самом деле, в 96-м году был акт ликвидировать и функции передать. И, тем не менее, в 91-м году мы централизовали службу, так она была подчинена на местном уровне. Ну, вот я был главным врачом в районе. Мне говорят, первый секретарь райкома вызывает, ты что там шумишь? Не надо, вот нам нужно там... знамя переходящее получить, а ты кричишь, что у нас заболеваемость. Да? Ну, примерно вот такие разговоры. Когда мы ее централизовали, в 91-м году появилась определенная независимость главных государственных санитарных врачей в республиках, областях, краях, районах и так далее. Это был очень важный акт. В 96-м году была попытка это все разломать. Потом пришел 2004 год, когда появилась новая структура здравоохранения, когда... появились министерства, службы, агентства. В 2004 году создается вот этот Роспотребнадзор, где тоже руководитель Роспотребнадзора мне удалось добиться, чтобы была представка главный государственный санитарный врач. Мне говорили, а ты дай вон, пусть там зам твой будет, а ты будешь политической фигурой. Ну, как это я могу быть политической фигурой? Хотя в 2004 году, став службой, в подведомственности Минздрава, мы сохранили, опять же, централизацию, что было очень важно, вертикаль, соподчиненность. Я назначал главного врача области, а не местные органы власти, потому что они могли в любой момент назначить и уволить. Это тоже играло определенную роль, потому что никому не нравится, когда к тебе приходят и говорят, у тебя вот это плохо, у тебя вот это надо закрыть и так далее. Так вот, принципиально новым появилось то, что в составе Роспотребнадзора имеется две службы, положение о двух службах. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре и положение о надзоре по защите прав потребителей. Что такое права потребителей? Вы потребитель, ну, на чем или самое яркое, продукты питания, их качество, их безопасность. Прежде всего, безопасность и качество. Это все и компетенция службы. Вот всех ругают. Много нормативов. У меня более 5000 было нормативов содержания в продуктах питания, в воде, в воздухе разных вредных факторов. Как без них можно обойтись?
Невозможно. Геннадий Григорьевич, простите, прерву. У нас есть звонок. Давайте примем на другую немножко тему. Короткий ответ, если можно. А потом... Да, наденьте, пожалуйста, только наушники, а потом вернемся обязательно вот к этим нормативам. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. А другие наушники, Геннадий Григорьевич, там под листочками другие наушники есть.
А, так.
Алло. Да, да, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос задавайте.
Доброе утро.
Доброе.
Зовут меня Лейла, я из Москвы звоню.
Вы бы не могли отойти от радио, если рядом оно есть, чтобы фона не было?
Я сейчас отойду. И у меня такой вопрос. Уважаемый товарищ Онищенко, вот вы вспомнили эпизод Великой Отечественной войны. В связи с этим я тоже хочу рассказать. Значит, моя тетя, одна из первых, была добровольцем Свердловского района города Москвы. Прошла всю войну на передовой, с первого до последнего дня, и в том числе принимала участие в обороне Сталинграда. И была она так же, как вот та самая девушка, о которой вы рассказывали, фельдшером. И давая интервью как-то, кстати, это интервью можно найти в интернете, потому что оно до сих пор там висит, ее фамилия Хабицева.
Да, если она можно, в более сжатой форме, потому что у нас мало времени и много вопросов. Да, пожалуйста.
Значит, она рассказала о том, какая сложная была эпидемиологическая ситуация в Сталинграде, и как вдоль Волги шли буквально полчища крыс, от которых заражались люди, и очень многие бойцы болели, но в ее батальоне, где она была фельдшером, ни один человек не заболел. То есть молодая девчонка могла организовать дело так, что ни один боец не заразился и не заболел.
И вопрос теперь, пожалуйста.
Вопрос у меня такой. Несколько дней тому назад я читаю на сайте общественной службы новостей информацию одного из наших военкоров, в которой он говорит о том, что в связи с неубранными полями развелось большое количество мышей, от которых заражаются наши бойцы тулеремии. Вот у меня вопрос. 21 век на дворе. Я думаю, что возможностей сейчас больше создать такие условия, чтобы они не заражались. Если в Сталинграде молодая девчонка, фельдшер, могла организовать дело...
Мысль понятна, да. Что нужно сделать? Да, извините, я за вас вопрос формулирую. Да,
нет,
спасибо.
Я услышал спасибо ваш вопрос. Большое. Понимаете, надо найти эту публикацию и посмотреть, чтобы конкретно ответить, кто что недоработал, кто что недосмотрел и так далее. Понимаете, это, как бы сказать, разговор для отдельной темы. Я могу другой пример привести. Всю жизнь люди болели так называемой окопной болезнью, и в том числе и армия, и землекопы болели. А когда мы с вами построили огромный комплекс, вот я сижу сейчас в студии, у меня работает кондиционер, и вдруг у нас появилась болезнь легионеллез. Она была единичная, а стала массовой и очень страшной. Когда в Соединенных Штатах, в одной из гостиниц, где есть система кондиционирования, вот этот микроб попал в эту благоприятную для него, как оказалось, среду влажную, где охлаждался этот воздух с помощью воды. И начали болеть легионеллы, потому что здесь есть много факторов, и в том числе там, где вы говорите. Надо посмотреть, какая это территория. Там явно природный очаг тулеремии есть. Значит, какова там численность этого грызуна. Это все нужно сделать. И в нашей армии есть своя санитарная служба, которая этим тоже должна заниматься вместе с гражданской, с территориальным надзором. Потому что сегодня структура госсанэпиднадзора такова. Главный государственный санитарный врач, заместитель главного государственного санитарного врача, главный санитарный врач Министерства обороны, Министерства внутренних дел. Был когда-то на Министерстве путей сообщения, сейчас этого нет. То есть еще есть вот эта разветвленная структура, благодаря тому закону, закону, который мы в 1999 году приняли. И сегодня эта структура имеет еще и ведомственные ветви. Федеральная служба безопасности имеет свою систему надзора, потому что там есть своя специфика, и это все нужно решать. Это очень хороший пример, и благодаря, вот, может быть, вы бы описали это, или как-то там, чтобы этот подвиг, который совершила ваша родственница во время Великой Отечественной, кто-то, может быть, и я даже рассказал, вот как я рассказал об этой девочке, хотя я даже фамилию ее не знаю. Не в этом дело. Поэтому сегодня служба меняется. В 2004 году снова появилась, вот я уже сказал. С одной стороны, была попытка снова ее децентрализовать, а с другой стороны, создали два направления. И я начал вам объяснять, что было. Надо вернуться в Кремль. Когда Владимир Владимирович поздравлял службу со столетием, он говорил, что в 90-е годы многие говорили, что ваша служба типа вредна, она не нужна и так далее, и так далее. И вашим предшественникам удалось доказать, что этого не надо делать. И мы сохранили эту службу. И сейчас мы видим ее заслуги. В том числе, да, много было ошибок, много было
нареканий,
недоработок, но тем не менее, сегодня врачи и общей лечебной сети, и врачи санитарные, это эпидемиологи, микробиологи, вирусологи, санитарные врачи по разным разделам, они сегодня оценены и политическим руководством, и народом, потому что всем было показано, что медицина сработала в этой пандемии, с которой столкнулось человечество и наша страна в том числе.
Геннадий Григорьевич, пандемия, ну, действительно, огромная нагрузка на весь мир, на систему здравоохранения, да. В том числе и на Роспотребнадзор. Он стал, ну уж извините, я так с профессиональной точки зрения скажу, главным спикером, да, главным ньюсмейкером в те непростые 1.5-2 года. Да, собственно говоря, ковид никуда не исчез, просто он стал более локальным. Вот скажите, пожалуйста, какие проблемы выявила эта пандемия? Пандемии, чего не хватало, что удалось сделать, как трансформироваться нужно было, и произошли ли все эти процессы необходимые?
Ну, опять же, я уже приводил этот пример. Смотрите, Соединенные Штаты Америки, которые все имеют, вакцины, лекарства, врачей, у них из 6 миллионов умерших на планете 1 миллион умерло американцев. Из 633 миллионов заболевших коронавирусом 100 миллионов американцы. Хотя все есть, но нет организованной структуры. Что касается лечения, я этот пример люблю приводить, он достаточно яркий. Сегодня и у нас в Москве, и во всей стране лечили коронавирус не врачи-инфекционисты. Казалось бы, есть специальные врачи, врачи-инфекционисты. Это инфекция, вирусная инфекция. Потому что ее лечили прежде всего реаниматологи, терапевты, все отрасли в привычном понимании больницы, даже гинекологи участвовали в этой работе, уже были беременны. Да, были операции, когда привозили больного там с переломом, которому надо было оказать хирургическую помощь, но он был еще и коронавирусом болен. Поэтому огромные нужно делать выводы, и в этой связи я бы хотел привести в пример Соединенные Штаты Америки. В данном случае в положительном плане. И это не заслуга Байдена, хотя это правительство Байдена. Соединенные Штаты Америки совсем недавно, в октябре, приняли 3 важнейших документа в связи с итогами пандемии. Первое – это меморандум о национальной безопасности, национальной стратегии биологической защиты и план реализации мероприятий противодействия биологическим угрозам. Что в этих 3 документах написано? Это уже предварительные выводы прошедшей пандемии. И американцы говорят, что для того, чтобы укрепить нам биологическую безопасность, структуру профилактики, структуру раннего выявления, нужно дополнительно к тому, что мы уже имеем как по здравоохранению, еще 88 миллиардов долларов на 5 лет. То есть, ни много ни мало, по 15 миллиардов примерно на каждый год. Вот их расчеты сегодня. Ну, вы знаете, американцы, мои коллеги, не руководство политическое, к нему другие вопросы, и не мне его там давать им оценки. Мои коллеги уже просчитали, что нужно. У нас эти вещи тоже делаются, но их нужно манифестировать, формализовать в виде документов. Сегодня, конечно, я, смотря на время, могу сказать, что действительно оценена по достоинству правительством работа всего здравоохранения, и в том числе санитарно-эпидемиологической службы, прошло столетие. Но главный мой упрек моим коллегам, что столетию нужно было посвятить подведение научных итогов всего того столетнего периода непростого развития нашего Отечества, когда были и удивившие весь мир взлеты, и когда были войны, и когда были саморазрушения государства. Но везде на этом фоне нужно следить и максимально минимизировать тягостные последствия для здоровья людей. Это самая главная задача любого государства и санитарной службы. Меня сегодня тревожит, что да, выпустили хорошие, красивые с картинками альбомы, но научного анализа, итогов, из которых формулируется задача на будущее, не было сделано.
Может,
сегодня очень тревожит, что служба начинает уходить из таких важных разделов. А сегодня мы стоим на пороге очередного экономического передела, шестой экономический уклад, развитие государства. Без развития промышленности, передовых технологий невозможно. Мы уходим из профессиональной гигиены, то есть из гигиены труда, так называемой, из условий труда в передовых и в традиционных областях нашей экономики. Мы уходим от качества безопасности питания. Даже в школьном здоровье мы себя теряем. Это, конечно, очень серьезно, и над этим надо очень серьезно подумать. После столетия службы прошли два съезда. Съезд врачей-эпидемиологов, инфекционистов, съезд общества гигиенистов. Это вот те неманифестируемые, задолго до законов о так называемом гражданском обществе, еще до того, как была создана декретом санитарная служба в виде санитарных органов республики, профессиональные сообщества были, съезды проходили. Проходили съезды весь советский период, и они давали очень мощную подпорку государству. То есть, когда собирается профессиональное сообщество, анализирует пройденную работу, дает рекомендации, дает прогноз по развитию тех или иных рисков, как сегодня любят говорить, вызовов для глобального здоровья, для здоровья разных возрастных категорий. Вот здесь нужно, и это тревожит меня, да, были 3 года пандемии, но из пандемии нужно делать такие выводы. Кстати, Академия наук, Большая Академия наук, Академия наук, Российская Академия образования уже высказали свои позиции. В декабре прошлого года у нас была специальная сессия научная, посвященная тем выводам и рискам, и то, что мы потеряли, и то, что мы приобрели в пандемии, где солировали, конечно же, врачи, но говорили и химики, и экономисты, и политики даже нашли свое место вот в том глобальном и ментальном изменении, которое произошло с человечеством после этой пандемии. Вот эту традицию нужно продолжать. Это было всегда очень мощным и очень, я бы сказал, аргументом и перед государством, и перед мировым медицинским сообществом, вот российского медицинского сообщества, российской профилактической ветви здравоохранения, которая сегодня называется государственный санитарно-эпидемиологический
надзор. И развивать эти традиции. Тут пишут, что, ну, комментарий такой, да, что развалили всю медицину, что педиатров нет, обходов грудничков нет, да, прививок нет. Ездить надо за десятки километров, коллеги, к детским врачам. Ну, знаете, у меня вопрос просто, Геннадий Георгиевич, да, если можно, коротко. Вот мы часто говорим о биологическом или же бактериологическом оружии, а санитарные эпидемиологические службы мировые, в частности российские, готовы к использованию такого вида оружия? Это же отдельное какое-то направление, отдельная угроза.
Нет, смотрите, вот что такое биологическое оружие? И почему ему вот американцы сейчас вот приняли этот документ, хотя они свою военную наступательную программу никуда не дели. Они ее продолжают. Они готовятся к биологической войне. Не защищаться, а наступать. В 70-е годы этому уделялось очень большое внимание. Мы по всей стране строили специальные типовые корпуса, лабораторные корпуса. Сегодня это тоже делается. В новое оснащение вводится. Вводится ПЦР-диагностика, закупается оборудование. Председатель правительства говорит о программе санитарного щита. Здесь тоже есть элементы защиты. Смотрите, зловредная страна применила против нас оружие. Я могу как гипотезу высказать, что чума свиней, африканская чума свиней, это могла быть и преднамеренная акция для того, чтобы подорвать нашу продовольственную безопасность, белок. Коронавирус. Споры продолжаются. И мы сейчас на ассамблее заявляем о том, что американцы пусть откроют свои программы. И они обвиняли сначала китайцев, потом китайцы вместе с нами. 4 февраля Владимир Владимирович вместе с Си Цзиньпином обратились в совместной декларации, в том числе и к руководству Соединенных Штатов. Откройте свои военные программы. Представляете себе, вот сейчас шла ситуация. Армия защищает армию. В первую очередь вся армия была привита. И наши спецвойска были заброшены в Казахстан. Они были боеспособны, потому что они были защищены от коронавируса. Но если это была природная биологическая атака или преднамеренная, неважно. Но основной-то акцент в этой ситуации – это проблемы с гражданским населением. Так же? Потому что оно менее организованное, менее защищенное. Самая уязвимая категория, как мы говорили, это старшее поколение. Да? Поэтому санитарная служба, Роспотребнадзор, даже не Роспотребнадзор, не надо. Я не хотел такого названия, но его так назвали. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, он сегодня стоит как бы и над армией, потому что главному государственному санитарному врачу, заместителем является главный санитарный врач, государственный санитарный врач Министерства обороны. Кстати, законом 1999 года они стали государственным надзором. Раньше они считались ведомственным надзором в системе какого-то ведомства. Министерство обороны, Министерство внутренних дел. Это тоже слово не пустое. Оно содержит в себе очень огромный такой защитный и, ну, я бы сказал, юридический потенциал на всякие случаи осложнений и, самое главное, в реализации тех задач, которые стоят перед этим надзором. Поэтому сегодня вопрос и да, и нет. Да, на каком-то этапе справились, но это не значит, что все хорошо. Надо идти дальше. Угрозы возрастают. Применение биологических военных рецептур не исключением является. Если американцы в 2001 году против собственного народа использовали военную рецептуру сибирской язвы для того, чтобы решать политические задачи. Вот. Хотя и разговоры на уровне, куда смотрит санподстанция, нафиг, зачем они нам нужны эти, они тут ходят, нам мешают.
А вот пишут, что СЭС – это коммерческие структуры нынче, которые навязывают предпринимательные услуги. У нас полминутки буквально.
Значит, есть эти элементы, но не в такой категоричной форме. Надо финансировать, надо, да, не навязывают услуги. Пожалуйста, создавайте свои лаборатории и используйте их, потому что с вас все равно спросят за. Но сегодня разделен надзор. Он ничего не имеет никаких. А При надзоре есть лабораторный комплекс, который вот как раз занимается мониторингом, предвидением. Есть научные учреждения. Поэтому в такой категоричной форме
не будем. Ну, пора завершать. Геннадий Григорьевич, спасибо.
Никто не радуется, когда его контролируют. Поэтому...
Спасибо. Мы беседовали с академиком Российской Академии Наук, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской Академии Образования Геннадием Онищенко.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.